Здоровье под контролем.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна Никитина. Вы слушаете подкаст «Здоровье под контролем». Первый в России подкаст о сахарном диабете, в котором мы совместно с брендом глюкометров «Сателлит» рассказываем об этом заболевании. Говорим, с чем сталкиваются люди, которым поставлен такой диагноз, какие шаги стоит предпринять, если вы узнали, что у вас или у ваших близких обнаружили диабет. В наших выпусках мы встречаемся со специалистами – врачами-эндокринологами, психологами, тренерами, диаблогерами и людьми, которые столкнулись с сахарным диабетом. Если у вас есть вопросы, вы можете задать их в нашем чате в Telegram. Все ссылки в описании. Для того, чтобы подробнее разобраться в этой теме, мы пригласили Дианова Олега Августовича, доцента, кандидата медицинских наук, врача, детского эндокринолога высшей категории. Олег Августович, добрый день, очень рада вас видеть.
Добрый день, Татьяна.
О том, что такое сахарный диабет первого типа, мы говорили в первом выпуске нашего подкаста. Однако существует большая разница между протеканием этой болезни у взрослых и у детей. Вот в чем заключается эта принципиальная разница? Расскажите, пожалуйста.
Во-первых, сахарный диабет первого типа – это диабет, вы правильно сказали, детский и лиц молодого возраста. Да? Взрослые реже заболевают сахарным диабетом, приготил взрослых – это уже сахарный диабет второго типа. Но на сегодняшний день, конечно же, проблема состоит в том, что диабет начал молодеть. И если раньше заболевали диабетом, больше пик был в подростковом возрасте, то на сегодняшний день пик сместился, можно даже сказать, на дошкольный возраст. Да? Вот по последним даже нашим исследованиям, более 50% детей, впервые заболевшие сахарным диабетом, это дети дошкольного возраста. А из них половина – это дети младшего возраста, 2-3 года. Даже есть случаи 1,5-2-3 года. И в этом-то и разница. Почему? Потому что все-таки у взрослого, уже сформировавшегося человека при манифестации диабета, он уже течет более стабильно, и можно более предсказуемо его вести, этот диабет. А дети же растут, и на фоне их роста все меняется. И диабет, конечно же, влияет на это развитие и меняет течение этого развития.
А какую роль в этом играют родители? То есть они же могут как-то поддержать. Они замечают, как правило, что что-то идет не так. Они первые сталкиваются с этим, потому что дети еще и не осознают многого и не понимают, что с ними происходит. Первый удар, скажем так, берут на себя родители. И вот какие рекомендации здесь можно им дать, если они по воле судьбы столкнулись с подобной болезнью?
Рекомендации родителям, конечно, мы, наверное, сейчас ведем разговор в первую очередь о диагностике диабета. Существовала даже такая программа на острове Сардиния, как я сейчас помню, что впервые выявленный диабет всегда осложнялся неотложным таким состоянием, как диабетический кетоацидоз. Да, это реанимационные дети. И у нас достаточно много стартуют дети в диабете вот с этого тяжелого состояния. И вот чтобы уменьшить количество этого диабетического кетоацидоза в дебюте диабета, на острове Сардиния, где достаточно высокая распространенность диабета у детей, присылались поздравительные открытки к празднику во всей семье, где есть дети. И в этой поздравительной открытке, помимо поздравлений, была такая фраза. Ну, я не буду точно цитировать, но смысл такой. Если ваш ребенок начал много пить и много мочиться, обратитесь срочно к своему семейному доктору и сдайте сахар крови. И за 5 лет регулярного ежегодного оповещения этих семей, где есть дети, такими открытками, количество диабетического кетоацидоза в дебюте диабета ушло практически в ноль. И, конечно же, это санитарное просвещение населения. Я могу сказать, что и на сегодняшний день у нас в России много рекламных роликов и по телевизору идет, и по радио, и во всех медицинских учреждениях крутят тоже эти ролики, плакаты висят, и многие родители уже, в общем-то, знают об этой болезни, но не всегда осторожно, но замечают, да, но все равно это еще, конечно, не 100%, иногда, конечно же, дебют диабета обращаются к нам уже достаточно поздно, когда развивается картина неотложного состояния, требующего реанимационных мероприятий.
Вы назвали сейчас два признака – это жажда и частое мочеиспускание у детей, как признаки, да, сахарного диабета. Есть еще какие-то симптомы?
Мы говорим так, 4П. Полиурия – это частое мочеиспускание. Полидипсия – это жажда. на медицинском языке, да, это похудание и полифагия – это повышение аппетита, или, как мы говорим, не в коня корм. Кушает хорошо, а худеет, да? Вот эти вот 4П являются клиническими проявлениями дебюта или декомпенсации уже текущего сахарного диабета.
Угу. А что еще родителям нужно знать из… Может быть, есть какие-то дополнительные признаки, которые существуют, но на которые, может быть, не все так часто обращают внимание?
В отличие от, опять же, взрослых, у которых чаще второй тип диабета, и он латентно, скрыто протекает. Манифестация сахарного диабета первого типа, она обычно острая, яркая. Вот. Но хотя могут быть единичные случаи и более медленного нарастания признаков заболевания. Но тогда на что можно обратить внимание? Это гнойничковые заболевания кожи, это вульвовагиниты, баланопаститы у мальчиков, да, вот это вот раздражение, расчесы. Могут быть вот такие вот еще побочные явления. Но я еще раз подчеркну, что достаточно быстро развивается манифестация, и еще хочу подчеркнуть, что чем младше ребенок, тем острее и быстрее нарастают все эти клинические проявления.
А скажите, пожалуйста, в чем заключается поддержка ребенка с сахарным диабетом после того, как родители привели его к доктору, и доктор поставил диагноз? Потому что все, я так понимаю, находятся в шоке, в шоковом состоянии. Первое, наверное, что испытывают, да, когда врач озвучивает вердикт. Как поддержать ребенка, родителей?
Да, вы абсолютно правы. Этот диагноз для всех является, конечно же, большим шоком, но поддержку мы проводим уже даже начиная с первых дней госпитализации. Конечно же, эти дети все обязательно госпитализируются, потому что надо подобрать и правильную терапию, и научить семью жить по-новому с этим заболеванием, да, поэтому во всех специализированных клиниках у нас существуют школы сахарного диабета или школы самоконтроля. Мы учим, обучаем там родителей, близких и самого ребенка, если он уже сознательного возраста, к принципам самоконтроля. Не просто тупо делать инсулин, и тупо мерить сахар и записывать эти показатели, но мы учим там анализировать все это и учим принимать собственные решения по коррекции терапии. Вот это мы проводим в школах самоконтроля. Ну и, конечно же, все наши дети на сегодняшний день получают и социальную поддержку. Мы направляем их всех на медико-социальную экспертизу, где они получают статус инвалида детства, и государство в этом плане заботится тоже о них с материальной точки зрения. И, ну и не только с материальной, и приоритет дети имеют очень большой.
Чему следует в первую очередь научить, когда получили этот диагноз? Что нужно в первую очередь родителям понять, осознать? И как правильно компенсировать диабет?
Ну, может быть, я сейчас буду немножечко цинично скажу, но надо смотреть правде в глаза и никогда родителям не говорить какие-то иллюзии, чтобы у них не возникали. Диабет неизлечим, да? Это хроническое заболевание на всю оставшуюся жизнь. И можно прожить долгую счастливую жизнь, если правильно понять сразу все основные принципы и правильно их выполнять. Вот чему мы и учим в школах диабета. Но, конечно же, в первую очередь, это практические шаги. Это и питание, вопросы питания, вопросы диеты. Это вопросы инсулинотерапии, методов введения инсулина. Это вопросы самоконтроля, контроля сахара крови. Ведь мы же не можем привязать наших пациентов к поликлиникам, к лабораториям. Да? Мы их, они все это проводят в домашних условиях. То есть мы должны обеспечить их и средствами самоконтроля, и обучить их пользоваться ими.
А вот психологическая составляющая ведь этого вопроса тоже чрезвычайно важна. Возможно, даже больше это касается родителей, чем детей, которые могут еще просто не осознавать всю ситуацию. Как вести себя членом семьи ребенка, у которого обнаружили диабет?
В первую очередь, я всегда, вот, когда поступают к нам пациенты с впервые выявленным сахарным диабетом, мы госпитализируем их в стационар обязательно вместе с родителями, неважно, какого возраста ребенок, для того, чтобы обучить не только ребенка, но и близких, и семью. И я, конечно, разговариваю с родителями, что в первую очередь я хочу донести до них. Ну, во-первых, это то, что никто в этом не виноват. Да? Вот они начинают думать, а вот кто-то виноват. Ну, к сожалению, так природа распорядилась и создались условия для реализации этой генетической предрасположенности. Но кто несет эту генетическую предрасположенность для ребенка? Ну, не виноват ни папа, ни мама, хотя есть определенная статистика, что, допустим, у больных сахарным диабетом отцов риск заболеть детям выше, чем даже от матерей. Но все равно он меньше риск, чем иметь здоровых детей. Все равно подавляющее большинство родителей больных сахарным диабетом имеют здоровых детей, и они не заболеют диабетом. Поэтому мы всегда говорим, чтобы наши пациенты, перейдя уже во взрослую жизнь, встречали свои половинки, рожали детей и не боялись того, что у их детей будет диабет. Ну, хотя это тоже возможно. И у меня наблюдаются семьи, где отцы или матери больны сахарным диабетом, и потом их дети заболели сахарным диабетом или заболевают диабетом оба ребенка в семье даже, хотя родители не больны диабетом. А одна семья у меня наблюдалась, где отец заболел диабетом после болезни обоих детей. Вначале заболел старший сын, потом младшая дочка, и он в 41 год заболел сахарным диабетом первого типа.
Бывают и такие ситуации.
Ну, и я хочу добавить еще, что, конечно же, это большой стресс, но эмоции здесь не помогут. Да, вот моя точка зрения, что эмоции здесь не помогут. Я понимаю, что трудно принять порою, и долго порою принимают наши родители этот диагноз, но этот диагноз требует холодного расчета, чему мы и хотим научить наших пациентов и их близких.
Холодного расчета и, наверное, все-таки быстрого принятия, потому что от этого будет зависеть дальнейшее течение заболевания и компенсация этого всего. То есть поэтому так важна своевременная диагностика и так важно как можно скорее начать лечение. А чтобы это сделать, нужно все-таки это принять, осознать, что да, это теперь есть в моей жизни, да, теперь с этим придется жить.
Конечно, конечно.
Скажите, вот какие осложнения сахарного диабета чаще всего встречаются у детей? Можно ли их избежать? И вот что делать, если все-таки они произошли?
Если говорить в целом об осложнениях сахарного диабета, то их можно разделить на две большие группы. Да, это острое неотложное состояние при сахарном диабете, о котором я уже одном говорил, это диабетический кетоацидоз вследствие нехватки инсулина в организме. И второе, тоже грозное острое осложнение, это, наоборот, гипогликемия, низкий сахар крови. Выделяют и легкие гипогликемии, которые чувствуют пациенты, тяжелые, вплоть до развития потери сознания, комы, судорог и так далее. И есть группа отдаленных, поздних или, как мы говорим, хронических осложнений сахарного диабета. В основном это сосудистые, неврологические осложнения. Но могу сказать, что для этого нужно время, чтобы развились эти хронические осложнения. Чаще всего в детском возрасте они реже развиваются. Так скажем, база, конечно, к их развитию складывается уже в детском возрасте. Мы видим уже у наших пациентов, детей с диабетом, начальные проявления этих осложнений, но с которым мы стараемся тоже бороться, чтобы они не перешли уже в более выраженные проявления, как мы говорим, уже необратимые изменения, которые, конечно же, приведут к нарушению функции и к ухудшению здоровья и качества жизни.
А вот лично в вашей практике, если такую статистику небольшую провести, каков процент родителей, которые все-таки тяжело принимают этот диагноз, отказываются, может быть, до последнего верить в это и запускают болезнь и приводят это все к негативным последствиям?
Это единичные случаи, потому что, в конце концов, родители понимают, да, но сейчас, в общем-то, достаточно много информации, не только раньше надо было специальные книжки, а сейчас достаточно и в интернете почитать, но порою, к сожалению, единичные случаи есть. Но здесь, к сожалению, связано с тем, что эти родители чаще всего имеют свои личные пограничные состояния психологического характера, что приводит к затруднениям принятия этого диагноза у их детей. Ну, конечно, да, мы пытаемся уже применять не только наши медицинские знания, но тогда в работу вступают социальные структуры, в которых мы оповещаем, что есть такие вот трудные семьи, за которыми надо бы проследить. Ну, крайне редко, это вот, вот за мою 30-летнюю практику, ну, может быть, 2-3 раза нам приходилось даже изымать детей из семьи.
То есть юридическая ответственность на родителях существует в этом смысле? Они не могут просто взять и не лечить ребенка?
Угу. Конечно. И мы это контролируем, за этим следим. В принципе, мы знаем все наших родителей, все семьи за много лет наблюдения. Прям потом расстаемся с ними, когда они переходят в взрослую сеть. С большим нежеланием родители расстаются с нами, с детскими эндокринологами.
Можете сказать, как часто стоит посещать врача при среднем, скажем так, стандартном течении заболевания?
Опять же, вот вы говорите слово «средние стандарты», а у нас есть, да, у нас есть и стандарты лечения диабета, но они носят экономический характер для экономистов, для расчета стоимости лечения. А мы пользуемся клиническими рекомендациями, да, на сегодняшний день мы пользуемся нашими национальными, российскими клиническими рекомендациями, которые, в принципе, мало чем отличаются от международных клинических рекомендаций. Ну, положено посещение, не то что посещение доктора, да, а положено контролировать течение заболевания. Одним из, есть еще и другие критерии, но одним из критериев является уровень гликированного гемоглобина, который у нас меняется в течение, ну, порядка 3 месяцев, поэтому ежеквартально желательно сдавать гликированный гемоглобин. Ну, и в это время можно и обратиться с учетом показателей гликированного гемоглобина на консультацию к своему специалисту, к детскому эндокринологу, посоветоваться, ну, может быть, об изменении каких-то условий лечения, дозы, потребности в инсулине, посоветоваться о физических нагрузках и так далее.
А если говорить о социализации детей с сахарным диабетом, вот здесь какие могут возникнуть сложности? Как их вообще можно предупредить? Можно ли их предупредить?
Ну вот относительно этого вопроса, очень сложный вопрос сегодняшнего дня, скажу. Если раньше, я говорю, раньше заболевали дети более старшего возраста, они уже были школьниками, они уже были адаптированы в школьной программе, к школьному режиму. Ну, не всегда, конечно, удобно, особенно если встает вопрос там второй смены обучения в школе, не всегда. А сейчас там какие-то средние смены иногда придумывает образование. А с учетом того, что диабет стал молодеть, и заболевают дети садовского возраста, да, то встает вопрос их социализации и нахождения в детском саду. Маме же надо тоже работать. Вот. А в детском саду не всегда, особенно маленькие дети, у них очень лобильно, в общем-то, и даже в течение дня показатели сахара крови могут изменяться. И здесь надо постоянно принимать определенные решения. Вот. Одним из выходов на некоторых территориях уже, вот я знаю, в Самарской области, в Петербурге был опыт создания специализированных групп детского сада для детей, больных, в частности, сахарным диабетом. Ну и, соответственно, чтобы там была и медицинская поддержка, чтобы все контролировалось, но далеко не всегда это образование может себе это позволить, да, опять же, с учетом определенных обстоятельств. В школе, конечно же, проще. На сегодняшний день идут совместные программы с образованием. В частности, формируется специализация со стороны медицины. Это школьный врач. Он всегда был школьным врачом, но сейчас больше специализации школьный врач с учетом именно направлений на различные хронические заболевания, в том числе и сахарный диабет. Мы сейчас разрабатываем мероприятия по питанию в образовательных учреждениях больных с сахарным диабетом, программы питания и программы, она всегда была, в принципе, да, и профилактическая работа, я имею в виду профилактическая работа, профилактические прививки, физическое воспитание и так далее. Вот опять же говоря о физическом воспитании, формально у нас не освобождение от физкультуры, формально мы говорим подготовительная группа физического воспитания, ну, что требует наше медицинское требование. А что такое подготовительная группа физического воспитания? Они занимаются вместе со всеми, но они не сдают нормативы. И они не принимают, их не направляют для участия в каких-то соревновательных мероприятиях. Но если тот же учитель физкультуры, тот же тренер получит информированное согласие от родителей, то он спокойно допустит ребенка и к соревнованиям. И вот у меня очень много танцоров приходят ко мне за справками. Дайте нам... Я говорю, ну, если у вас хороший гликированный гемоглобин, если у вас сахара под контролем, почему нет? Пожалуйста. Но дайте нам справку не только для возможности посещения занятий танцами, но еще и участия в соревнованиях.
Ну вот я хотела здесь затронуть еще такой непростой вопрос, как буллинг. Ребенок ведь большую часть проводит со своими сверстниками, которые не совсем адекватно могут реагировать на то, что ребенку нужно подколоть инсулин или проверить уровень сахара или еще что-то. Как вести себя ребенку? И какую позицию занять родителям в данной ситуации, если вдруг начался буллинг?
Но вот чтобы этого не происходило, вот это мое личное мнение, которое уже сформировалось за много лет, не надо скрывать, что у ребенка есть диабет. Это надо объявить и в школе, и в саду, но в школе, в частности, всем друзьям, чтобы все друзья знали, что у их друга или у их подруги есть диабет, и они даже, зная об этом, вот я по опыту говорю, зная об этом, они даже будут помогать своему другу справиться с этим. Ну, и по еде, и по физической нагрузке, и даже помогут вовремя, да, если наступит какое-то неотложное состояние, в частности, вот низкий сахар, гипогликемия, и они вовремя смогут даже помочь своему другу. А когда скрывают, из этого ничего хорошего не получается, да, опять же, и пропускают контроль сахара крови, чтобы не показать этого, и пропускают инъекции инсулина, это все очень потом чревато может обернуться для наших пациентов. Ну вот могу сказать, опять же, по опыту, ну вот за последние годы никто не жаловался, что их как-то третируют, да, вот этот буллинг школьный.
Дети стали добрее?
Может быть, не добрее, более понятливее и меньше к этому относятся негативно. Хотя раньше, да, были там киборг какой-то, там еще что-то вот себе там обзывали, все это. Но сейчас как-то вот нет, и общаются. Я даже знаю, ко мне приходят подростки на прием, а я выглядываю в коридор, они пришли с друзьями.
Угу, поддержка, да. Угу. Может быть, это все-таки связано как-то с информационными ресурсами, то, что много информации, дети сейчас начитаны, и в социальных сетях, скажем так, сами подростки снимают много видеороликов, блоги ведут, где они рассказывают о своих проблемах, и это тоже вызывает, наверное, у их друзей, у их сверстников какой-то отклик и какое-то понимание, наверное, то есть вопрос травли здесь уже будет странным. И возвращаясь к вопросу о новых технологиях, давайте тогда поговорим, вот какие технологии новые, которые связаны с лечением диабета, вам известны на сегодняшний день? Может быть, мы чего-то не знаем, может быть, сделаны какие-то новые шаги в направлении?
Но главное, чтобы они были неизвестны, а чтобы они были доступны, эти новые технологии. Это самое главное. Ну, конечно же, нельзя назвать их новыми, но я возвращаюсь уже к сказанному, что диабет – это хроническое на сегодняшний день неизлечимое заболевание, особенно первый тип, требующий обязательной заместительной инсулинотерапии. И речь идет о принципах лечения, о методах доставки инсулина в организм и о методах контроля сахара крови, метаболического контроля. Ну и на сегодняшний день, конечно же, к высокотехнологичным методам доставки инсулина это являются инсулиновые помпы. Инсулиновые помпы, которые, ну, помогают доставлять инсулин в организм в определенных количествах, с определенными скоростями, дозами и так далее. Что уже не, как я говорю, когда сделаешь себе инсулин, тот же шприц ручкой, он все равно будет работать, хочешь ты этого не хочешь, ты его обратно не вытащишь. А помпа, подавая микродозы инсулина, можно так сконфигурировать подачу инсулина под себя. И уже получается, что не ты работаешь под инсулин, а инсулин работает на тебя, на твои жизненные ситуации. Конечно же, помповая инсулинотерапия улучшает качество жизни наших пациентов. Ну, а по методам самоконтроля, да, конечно же, точечные методы исследования сахара крови при помощи глюкометров, низкий им поклон, мы от них не отказываемся. Но появились новые методы, это мониторинг, и в режиме реального времени, и флеш-мониторинг, который дает нам понять, а куда же сейчас эта точка сахара крови движется. Она стоит на месте, или она идет вверх, или она идет вниз, чтобы мы могли прогнозировать и планировать свои дальнейшие лечебные мероприятия и жизненные мероприятия. На сегодняшний день, особенно, говорю, вот в условиях новой коронавирусной инфекции, локдаунов, дистанционных форм и обучения, и работы, и мы тоже переходим, помимо очных приемов, еще и к телемедицинским приемам. Для этого тоже нам помогают эти новые технологии. Но относительно очного приема, какую информацию? Конечно же, это дневник самоконтроля. В первую очередь, дневник самоконтроля, где родители или сами дети уже осознанно фиксируют и показатели сахара, крови, количество углеводного единиц, которые они употребляют в еду, может быть, даже и качество этой еды, физические нагрузки и так далее, вот, которые мы анализируем и, исходя из этого, меняем какие-то тактические дела. Потребность в инсулине, расширяем меню, потому что ребенок растет, да, ему надо увеличить количество углеводных единиц, рассчитываем коэффициенты расчета инсулина на это количество углеводных единиц. Поэтому, конечно, в первую очередь, это дневник самоконтроля. Ну и, во-вторых, конечно же, мы должны оценить. Ведь иногда, ну, опять же, я буду говорить о хитростях наш пациент. У нас не обмануть, специалистов не обмануть, да? Вот он дома черт знает, как себя вел, а приходит перед стационаром, он, значит, ремешок подзатянул и показывает, особенно последние дни, хорошие все сахара. Ну, мы же возьмем гликированный гемоглобин, который нам даст информацию об состоянии углеводного обмена 3 месяца, да? И если мы видим высокий гликированный, то мы нисколько не будем верить твоим хорошим сахарам, которые ты последнюю неделю упорно мерил перед приемом. Тут не схитришь. И телемедицина, да? Очень, да, вот в Екатеринбурге уже даже через фонд обязательного медицинского страхования приняли эту телемедицинские консультации. Ну, у нас тоже моя область самая большая в Центральном федеральном округе, да, в Тверская область. И, конечно, сложно приехать, не наездишься за 600 километров, а уж я не говорю там о регионы за Уралом, какие большие, одна Якутия, чего стоит. Надо расширять телемедицину.
А вот если пофантазировать, как вы видите в будущем диагностику, лечение? Может быть, вы о чем-то мечтаете? Может быть, вы хотели, чтобы в будущем появилась какая-то новая технология или произошло какой-то научный прорыв в этой области, который помог бы маленьким пациентам справляться и вообще людям справляться с диабетом первого типа?
Ну, если пофантазировать, к сожалению, вот на сегодняшний день, я говорю, в реальном времени, профилактики сахарного диабета первого типа не существует. И мы уже сталкиваемся с фактом, когда он манифестирует сахарный диабет. И мы уже постфактум можем определить эту генетику, эту генетическую предрасположенность, которая реализовалась, но она уже реализовалась. Конечно, было бы идеально знать эту генетическую предрасположенность к диабету, и не только к диабету, к любому заболеванию. Но, к сожалению, если говорить в частности о диабете, генетика настолько полиморфна, столько много генетических поломок ведут к развитию диабета, что просто это нереально сделать, как мы сейчас проводим, допустим, скрининг, да, выявление заболеваний в периоде новорожденности.
Внутриутробно еще.
Можно, конечно, скринировать, но здесь уже селективно проводится. А вот неонатальный скрининг, который мы проводим всем новорожденным, мы рано выявляем, рано начинаем лечить, что обеспечивает хорошую жизнь этим пациентам. К сожалению, при диабете на сегодняшний день пока это невозможно. Пока. Было бы идеально, если бы мы проводили скрининг всего населения на возможные... Вот сейчас онкологический скрининг набирает ход, но, к сожалению, диабетический скрининг только для второго типа возможен, да, это у пациентов с ожирением, тучных людей, с сердечно-сосудистыми заболеваниями и так далее. Первый тип, к сожалению, нет.
Сейчас актуален такой вопрос, который мы не можем обойти, это коронавирус, это омикрон, последний штамм, да, коронавируса, который имеет высокую контагиозность, то есть он чрезвычайно заразен. И согласно статистике, очень много детей в первую очередь заболевают этим штаммом. В вашей практике как часто вы сталкиваетесь с тем, что дети, у которых есть диабет первого типа, болеют омикроном, как они переносят это заболевание? И что бы вы посоветовали родителям, как уберечь? Стоит ли делать прививку или сейчас вот для детей есть капли? И много ли в вашей практике детей с омикроном?
Не только омикрон. Вообще новые коронавирусные инфекции и предыдущие штаммы тоже отразились, да, и мы на летней большой нашей конференции детских эндокринологов в Петербурге, когда мы собирались, мы этот вопрос уже обсуждали, слышали доклады не только детских эндокринологов, но и инфекционистов по этому вопросу. По тем предыдущим штаммам, как, в принципе, и по омикрону, количество заболевших больных диабетом не выше, чем и других детей. Но было отмечено, что если диабет плохо компенсирован, то новая коронавирусная инфекция тяжелее протекает. Омикрон вообще сейчас дал нам большую волну именно детского ковида. И среди них, конечно же, заболели и пациенты с диабетом. Мало того, что не только уже имеющий сахарный диабет, но у меня сейчас в ковидаре лежат 3 впервые выявленных сахарных диабета. То есть они заболели диабетом, и тут же на фоне раньше ОРЗ, ОРВИ, вирусная инфекция, а это было последним толчком, последней каплей в дебюте сахарного диабета. Так и здесь. У них диабет не от ковида. Просто ковид, это омикрон, был последним фактором реализации вот этой клинической, уже текущего этого процесса и клинической манифестации диабета. Много-много сейчас, конечно. Но справляются.
А что касается прививок?
А по поводу прививок, конечно, я скажу, надо. И я всем пациентам советую пойти и привиться. И не только самим пациентам, но и их родителям. Новая коронавирусная инфекция, в первую очередь, семейное заболевание. Кто-то один заболеет, и вся семья начинает заболевать.
Что вы можете пожелать напоследок нашим слушателям? И вашим, может быть, маленьким пациентам, которые сейчас слушают наш подкаст?
Во-первых, не думая о своем заболевании, хорошо учиться в школе. Надо учиться. А для того, чтобы учиться, надо быть в хорошей компенсации. Поэтому надо следить за своим заболеванием, конечно же. Также хочу пожелать творческого развития. Все-таки сидеть в интернете, я никому не советую безвылазно сидеть в этих гаджетах. Надо читать литературу, надо посещать театры, какие-то выставки. Развиваться творчески обязательно. Без этого никуда. Современно развитый человек должен быть всесторонним. Не развит. Конечно, уметь отдыхать, не только работать, учиться, но и уметь отдыхать. Для этого, тем более, у наших детей есть всегда свободное время, в частности, целое лето.
Олег Августович, спасибо вам большое за такую интересную беседу и очень-очень полезную информацию. Мы будем рады видеть вас снова.
С удовольствием. Всего доброго. До свидания.
Спасибо. До свидания. Сегодня мы обсудили такой непростой вопрос, как компенсация детского сахарного диабета, вместе с Диановым Олегом Августовичем, доцентом, кандидатом медицинских наук, врачом, детским эндокринологом высшей категории. Всем детям нужно уделять достаточно внимания. Однако, если вы заметили тревожные сигналы, о которых мы сегодня говорили, лучше проконсультируйтесь с врачом. Следите за своим здоровьем заранее, предупреждая появление и развитие серьезных заболеваний, например, таких как сахарный диабет. Слушайте подкаст «Здоровье под контролем» на всех подкаст-платформах, на YouTube и по подписке на платформе Storytel. Подробнее по адресу здоровьеподконтролем.рф. Кстати, там же вы найдете ссылку на онлайн-тест FindRisk, разработанный Финской ассоциацией диабета, который всего за пару минут поможет определить ваш уровень риска развития сахарного диабета второго типа. Будем очень рады вашим отзывам и комментариям. Задавайте вопросы в нашем чате в Telegram. Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. До новых встреч!
Здоровье под контролем.